Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Всенародные выборы. От царя до президента. Нефть, доллары и фонды будущих поколений. Причины коррупции в странах Южного Кавказа. И к Международному дню защиты детей. Проблема детского труда в Турции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Лишь люди, абсолютно несведущие в русской истории, могут полагать, что всенародные выборы первого лица являются демократическим обретением недавнего постсоветского прошлого. Но даже те, кто хорошо знает давнее российское прошлое, вряд ли отметили недавний 400-летний юбилей, поневоле обращающий внимание в недалекое уже будущее, в 2008 год, когда должны состояться очередные выборы президента России. Обо всем этом мой коллега Владимир Тольц.
400 лет назад на московский престол взошел новый, так сказать, всенародно избранный царь. Звали его Василий Иванович. Не надо путать с Чапаевым. Он происходил из куда более древней фамилии Шуйских. Но ни древность рода, ни крикливая поддержка Шуйского, собравшейся на Красной площади толпой, вопившей, что избрание царя после убийства Лжедмитрия важнее даже избрания патриарха, счастья ни новому монарху, ни русскому народу не принесли. Смута, начавшаяся до воцарения Шуйского, продолжилась и после его недолгого и неудачного правления. Что же произошло тогда, 400 столетия назад, что стоит нам знать и помнить сегодня и завтра? Вот что говорит мне известный исследователь русской древности, сотрудник Академического института российской истории Владислав Назаров.
Для весны 1606 года избрание царя на московский престол не было новостью. 8 лет тому назад уже однажды в России избирали царя после смерти царя Федора Ивановича, со смертью которого династия московская и пресеклась. Тогда был избран Борис Годунов. И надо бы, конечно, помнить, что тогдашние люди понимали само слово «выбор» своеобразно. Они полагали, что через них, через лучших их представителей, и, конечно, не всего общества, а только привилегированных слоев общества, выражается воля Божья. Бог избирает, а люди реализуют, проявляют эту Божью волю. Второе. Сама по себе смута – это тяжелейший кризис в жизни России, общества и государства, растянувшееся почти на четверть века. Началась смута не в 1606 году, началась она голодом 1601-1603 года. Тогда начались восстания. Власть оказалась неспособной преодолеть многочисленнейшие противоречия между разными районами страны, между разными сословиями. Она оказалась неспособна консолидировать правящий политический класс тогдашнего общества. Все это и вылилось в войну всех против всех с привлечением сначала, а затем просто с активным участием иностранных государств. И выбиралась из этого кризиса страна еще почти столетие.
Мне не хотелось бы упрощенных прямых аналогий с нынешним временем, но и тупого противопоставления тоже. Действительно, сейчас многое совершенно иначе. У Московии начала 17 века не было нефти на продажу, а в нынешней России, слава богу, даже при неурожаях нет голода. Она сегодня избавленная от внешних войн и иностранных странные интервенции, и даже так называемая контртеррористическая операция на Кавказе теперь объявлена завершенной. Ну, а если словосочетание «борьба с бандформированиями» и стало столь же привычным, как прогноз погоды, так в российской истории последних 400 столетий почти не было правлений, когда бы власть не воевала с подданными, будь то бандиты, повстанцы, крестьяне, революционеры, террористы и различные народы, населявшие необъятные русские просторы. И вообще, при Шуйском было куда круче, чем при Путине. Там и болотников, и казаки, и мятежные города. Кстати, непокорность окраины регионов, сепаратизм некоторых воевод, то есть местных руководителей. Тут есть нечто общее с временами нам близкими. Как и в сомнениях в правильности и легитимности выборов главы государства, в проблеме преемника, обозначившейся тогда и сейчас, в преддверии президентских выборов 2008 года. Попробуем разобраться разобраться во всем этом, помня, что история, конечно, не учительница, но и не просто средство заполнения досуга. Левоориентированный журналист Сергей Доренко, прославившийся ныне сочинением художественной версии грядущих событий 2008 года, на мой вопрос об основательности умозрительных ассоциаций проблемы 2008 и событий 400-летней давности, говорит.
Вы знаете, мне кажется, что ассоциации очень возможны. Очень возможны, и вот в какой связи. С тех пор, как Москва сумела потопить в крови Тверь, уничтожить, пусть дремучую, несовершенную, примитивную новгородскую демократию, все выборы в Москве, все вот эти возведения на престол в разной степени выбранных монархов, и это, я думаю, повторится и в 2008 году, они, конечно, были больше дворцовыми играми, нежели опорой на массы. Но вообще, в принципе, стабильное, нормальное развитие в России, и именно оно, на мой взгляд, непрерывной нитью идет от московских традиций, а не от новгородских каких-нибудь, да, оно, конечно, это борьба клик. Понимаете, вот это кабинеты, эти претенденты, это что-то отдельное от народа, что потом продается людям как что-то благопристойное. Но в рамках пиара, старинный пиар заключался в том, что приверженность Богу или приверженность правильной православной морали интерпретировалась и продавалась. В сегодняшней деградирующей России мы опять возвращаемся к этим ценностям, потому что, ну, на мой взгляд, Россия, так сказать, отвернувшись от социализма, ринулась просто головой вниз снова в феодализм. И феодализм самый такой вот примитивный. И поэтому мы снова продаем вот эти старые феодальные, вполне мракобесные ценности и приверженности как модели. Мы видим, как наши члены там ЦК бывшие крестятся истово, веруют и вводят православие в школы сейчас, пытаются и так далее. Поэтому, вы знаете, мне кажется, что очень правильно было бы сравнение с 400 годами до нас. Было бы очень верным, может быть, мы еще не откатились так далеко в деградации, но уж, пожалуй, распутинщину мы пережили в 90-е, откатываясь и деградируя снова. И сейчас прямым ходом мы где-то уже в 19 веке, в таком, приближаясь к крепостничеству.
Правый политик, депутат Госдумы Владимир Рыжков видит дело иначе.
Я, честно говоря, считаю, что те события, это события очень далекой истории, практически не имеющие к нам сегодня никакого отношения. Конечно, ни в коем мере не надо преувеличивать роль народа в этих событиях. И в случае с Годуновым, и в случае с Шуйским, на самом деле все решалось династическим принципом, а народ играл просто роль массовки. Поэтому никакого прямого отношения события тех лет к нашим временам, к счастью, не имеют, потому что Россия сегодня это не монархия, Россия сегодня это республика. Легитимность власть получает, по крайней мере, формально и юридически из рук народа, а не по праву святой, сакральной, династической власти и так далее.
Вы говорите об отличиях. Но есть ли все-таки что-то общее в обсуждаемых нами событиях и процессах, разделенных между собой 4 веками русской истории?
Отношения народа и власти мало поменялись с тех пор. По существу, не по форме, а по существу. И тогда, и сейчас власть мнит себя последней инстанцией, которая единственная обладает монополией на истину и монополией на власть. Единственная знает, что есть хорошо и что есть плохо. А народ воспринимает как бессловесную массу, который должен одобрять все ее действия. И народ по-прежнему в значительной своей части мыслит себя бессловесным населением, который делегирует все решения начальству, полагая, что начальство умнее и профессиональнее его. И народ считает, что у начальства есть право разрешать демократию, запрещать демократию, разрешать говорить людям, запрещать говорить людям и так далее.
А вот что мне говорит о соотношении прошлого и настоящего политолог Лиля Шевцова.
Думаю, что прошлое сохраняется и в настоящем. Во всяком случае, если речь идет о власти и политике. Возьмем хотя бы 3, как мне кажется, ключевые проблемы времени Василия Шуйского, которые имеют актуальность и сегодня. Первая проблема – это, конечно, проблема преемственности власти, которая исключительно важна в той ситуации, которая существует у нас, в ситуации персонифицированной власти. Коль скоро власть принадлежит одному лицу, то любой обрыв этой преемственности может вызывать шок и в государстве, и в обществе в тот период. Обрыв преемственности, кстати, привел к распаду российского государства. И сегодня, посмотрите, так сказать, уже в течение нескольких лет Россию трясет, еще будет трясти 2 года в преддверии президентских выборов, когда Россия и, прежде всего, российская элита будет решать, кто станет преемником Путина, а может быть сам Путин. Вот прямое, так сказать, сохранение прошлого. И не только проблема преемственности, проблема легитимации власти. Ведь если вспомним драму Шуйского и тот период, важно было не только избрать, либо найти царя, а важно было найти такого царя, который в понимании и бояр, и тогдашнего российского народа выглядел соответствующим их представлениям о власти и ее сакральности. И третья проблема, которая явно была одной из ключевых 400 лет назад, это конфликт между двумя принципами организации власти. Один принцип – это единовластие, самодержавие. Этот принцип был воплощен в правлении Годунова. И второй принцип – власть аристократическая, коллективная, либо коллективистская, боярская. И мы видим аналогию в российской новой истории. Ельцин, его борьба с парламентом, и чем она завершилась в 93-м году. И потом опять же Ельцин и семибанкирщина на завершающем этапе правления Ельцина. И вспомним семибоярщину времен Шуйского. Таким образом, есть исторические параллели, которые, к сожалению, говорят о том, что основную проблему власти и политики, которая была тогда и, в общем, окончательно не была решена, эта проблема сохраняется сегодня.
Лиля Шевцова, Владислав Назаров, Сергей Доренко и Владимир Рыжков.
Подробнее о прошлом, настоящем и будущем российских выборов первого лица государства в программе Владимира Тольца «Разница во времени», которая выйдет в эфир в субботу и воскресенье.